Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет программа из архива нашей радиостанции. Историк Владимир Леонидович Махнач беседует о православном приходе. Это запись из нашего архива от 1992 года. Во второй половине часа журналист Елена Александровна Смирнова предлагает вам послушать передачу, посвященную истории священнического рода Толкских. Нашу сегодняшнюю программу открывает архивная запись. Предлагаем вашему вниманию первую часть беседы историка Владимира Леонидовича Махнача, посвященную истории православного прихода.
Первоначально христианская община – это епархия. Но епархия такого небольшого масштаба, такого небольшого размера, что она же одновременно представляла собою и приход. Молитвенное евхаристическое собрание во главе с епископом. В состав этого собрания входили пресвитеры и диаконы разного числа по разным собраниям. Иногда, кстати сказать, по мученическим актам видно, что не так уж и много, так как, когда мы видим священномучеников епископа, пресвитера и диакона, есть сильное основание подозревать, что это и все, что было в данной епархии. Один епископ, один пресвитер и один диакон. Молитвенное собрание, представлявшее собой епархию размером с обычный современный приход. Несомненно, такие тоже бывали. Естественно, вполне, что число христиан увеличивалось. Оно увеличивалось во времена гонений, и к окончанию гонений едва ли не большинство уже жителей Римской империи были христианами в эпоху равноапостольного Константина. По крайней мере, можно решительно утверждать, что большинство горожан. Число христиан увеличилось и вошло, в чисто техническое противоречие со стремлением сохранить в каждом городе одно евхаристическое собрание. Вот здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что церковь складывалась в античном мире, имевшем полисное устройство. Полис – это единица жизни, стержень ее. У греков – город-государство. У римлян и в имперский период полис, конечно, это не государство, часть империи, но сохранивший все внутреннее самоуправление. У римлян он назывался муниципий. Знакомые все слова. Как полис была непреложная единица, но вроде бы ни на что не делящаяся уже. Так он был использован для совершенно другого, для осуществления единства церкви, в чем христиане не сомневались никогда. «Да будет едино стадо и един пастырь», говорит Спаситель. Церковь была вселенской и единой, но ее отражением в каждой местности служила поместная церковь, то есть епархия, собрание во главе с епископом. Городов ведь было много. Полисный уклад был таков, что города были очень тесно связаны с сельским хозяйством, и в городах проживало порядка четверти всего населения Римской империи. Поэтому и появились противоречащие раскола священные каноны Вселенской Церкви, указывающие неоднократно один и тот же принцип: «В одном граде двух епископов да не будет». Начинается это с правил апостольских. Но, с одной стороны, в граде не могло быть, как и сейчас не может, более одного епископа, а с другой стороны, число христиан умножалось до размеров населения всего града. Именно поэтому раннехристианским типом храма 4, 5, 6 веков становится огромная вытянутая базилика. Базилика могла вместить несколько тысяч человек. Возможно было с легкостью возвести базилику и на 10 тысяч, а это все население нормального римского муниципия, нормального византийского городка. Во многих было гораздо меньше. Конечно, никогда все население Рима, Константинополя, Дамаска, Александрии, Антиохии, крупнейших античных, потом крупнейших византийских городов, крупнейших городов христианского мира, не умещалось в один храм. И появились дополнительные евхаристические собрания. Их не могли возглавлять епископы, их возглавляли пресвитеры. Но так как церковь всегда считала, что глава молитвенного собрания епископ, пресвитер, старейшина, старец, мыслился как один из священников общей епархии, общего молитвенного собрания, который, ну, в силу сложившихся обстоятельств, выполняет функции епископа в этом данном храме. Приход очень-очень тесно примыкал к епархии, мыслился только как ее часть, вынужденную часть. Но на склоне античности, в начале Византии, христианским становится и сельское население. В общем, конечно, в своей массе позже городского. Даже здесь пытались сначала устроить все в полисном укладе. Каждый полис имел свою хору, свою сельскую местность, главную его житницу, составляющую с ним единое целое, единый политический организм, единый общественный организм. Поэтому для службы в сельской местности появился хор-епископ. Епископ подчиненный, могущий совершать все таинства, но тем не менее являющийся помощником епархиального епископа. Если вы будете читать книгу правил, что я искренне всем рекомендую, вы встретите упоминание о хор-епископах. Эти правила сейчас вполне применимы к епископам викарным, к викариям. Тогда такого понятия не было, а хор-епископ переходил из одной небольшой церкви хоры, все-таки хора имела площадь куда большую, чем сам полис, сам муниципий, город, и совершал там литургию. Это было чрезвычайно неудобно. Кроме того, в силу возникновения конфликтов между хор-епископами и епископами, они же ведь все-таки были равны по благодати, хор-епископ тоже епископ, имел высший священный сан, высшую степень священства, их постепенно заменяют в сельской местности пресвитерами, которые становятся настоящими приходскими священниками. Так возник приход окончательно с расширением епархии в сельскую местность. С победой христианства над примитивным земледельцем. Между прочим, обратите внимание, сельские жители по латыни «пагани», единственное число «паганус», оттуда русское «поганый», что означало первоначально «язычник». А вот первая фаза. Надо сказать, что хотя приходы приобрели большую самостоятельность, их жители, например, выдвигали и предлагали епископу кандидатов в диаконы и священники. Кроме того, приходы приобрели огромную хозяйственную самостоятельность, и церковная жизнь стала постепенно приходской для сельских жителей и в значительной степени приходской для городских. Ну, все привыкали к своему храму, в который они ходили, к священнику, который их исповедует. Приходская жизнь постепенно заменяла собой епархиальную. Но все-таки даже при этом мы можем заметить, что епископ мыслится по-прежнему как глава общины, а приход как часть епархии. И это неудивительно, потому что епископов было много. Вот уже без западных областей, во второй половине IX века, мы видим такую византийскую статистику. В 861 году по местном Константинопольском соборе участвует 313 епископов, а в 879 году даже 383 епископа. Это только одной православной патриархии, Константинопольской. Русский опыт. У нас, когда мы будем с вами говорить, а такое тоже будет о епархиях, сложилась другая практика. У нас епархии с самого начала имели очень протяженные границы, очень большую площадь. Мы сразу начинали с очень высокого удельного веса в жизни каждого христианина приходской жизни. Посмотрите, при святом Владимире упомянуто 5 епархий, начальной летописью, но, несомненно, существовало 7. Дюжина их была к концу домонгольского периода. Это на всю Великую Русь. Дюжина епархий в стране, в которой было свыше 300 городов. Ну, с городками, да. Но ведь по греческим масштабам каждый из них мог бы иметь своего епископа. Поэтому складывается очень тесный приходской уклад, особенно если учесть, что славяне исконно тяготеют к общинной жизни, к общине. Общинный уклад землепользования был настолько серьезен, что повлиял с значительным приливом славянской крови, с переселением славянского населения в Византийскую империю, повлиял на византийское законодательство. Община в масштабе епархии для русского человека была абсолютно непредставима, а община в масштабе прихода вполне реальной. Складывается приход. На русской почве еще безусловнее действовало правило, согласно которому прихожане избирают и направляют кандидатов епископу на рукоположение в диаконы и пресвитера. Конечно, когда Русь стала христианской, это, естественно, чаще всего были дети духовенства, дети тех же самых попов и диаконов. Естественно, кто получил соответствующее воспитание, да и образование, как не эти дети. Но право это оставалось за приходом. Его не оспаривают. Мы видим его действия в XV, в XVI веке. Приход явился неотъемлемой частью общины. Благодаря приходу церковь-то как раз и осветила общину, потому что приход – это было общее молитвенное собрание, где молилась вся община. Приход – это было и место обсуждения дел. Приход явился и центром благотворительности, точнее, центром взаимопомощи Ведь даже еще в 20 веке прихожане на севере Погорельцу миром ставили новый дом. Это тогда, когда Россия подверглась разрушающему действию и крепостничества, и западничества. А в докрепостнической древности это было повсеместным явлением. Конечно, с местными отличиями. Где-то приходы и прихожане были более строптивыми. Архиепископ Геннадий Новгородский, один из наших выдающихся святителей и ревнителей православия, жалуется на то, что ему присылают кандидатов на рукоположение полуграмотных. Ну, надо учесть, что претензии у святителя Геннадия, видимо, были чрезвычайно высоки. Он был ученейший человек. Так что мог и преувеличивать в этом высказывании. И надо сказать, что приходскую жизнь в полной мере не смогла разрушить даже Петербургская империя. Но много для этого сделала. Потому что в органический соборный строй церкви вторгся страшный враг всего христианского. Это бюрократизм. Епархии оставались огромными. В середине XIX века 51 епархия. Всего лишь на Российскую империю, уже возвратившую себе отторгнутые западно-русские земли. Это с царством польским. И делами начинают управлять не столько епископы, которые просто не в силах управлять делами столь гигантских епархий, сколько чиновники духовных консисторий. Это болезнь нашей епархиальной жизни, но бюрократизм оказался выше приходом, над приходом, в то время как епархии были расписаны по губернской системе, и это приводило к тому, что общиноприход осуществовал по-прежнему, но был подмят бюрократическими установлениями. Вот коллизия XIX века. Поместный собор 17-18 года исходил из всего опыта приходского наследия. Из того, что приход не превратился в бюрократическое установление при крепостничестве и, между прочим, устоял от соблазна и не превратился в демократическое учреждение в пореформенные годы, после освобождения крестьян.
Вы слушали запись Владимира Леонидовича Махнача, посвященную истории православного прихода. В эфире радиостанция «Радонеж».
Все святые помянувши, паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О принесенных и освященных честных даре, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Якона человека любит Бог наш, прием его святый пренебесный мы. Свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно.
В эфире Радио Радонеж. Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. В нашей студии журналист Елена Александровна Смирнова.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Сегодня я представляю вам новую книгу, которая вышла в издательстве «Паломник». Эту книгу давно уже ждали наши читатели, особенно московские читатели. Эта книга посвящена священническому роду Толкских. Называется она «Имена в поминании». Книга написана Надеждой Васильевной Толкской, которая сама является представительницей рода Толкских. Когда-то эта книга ходила, можно сказать, в самиздате. Ее очень хорошо знают в храме Ильи Обыденного, где служил преснопамятный отец Александр Толкский. Она является племянницей священномученика Николая Толкского. Сегодня я хочу представить вам благочинного Сретенского округа отца Олега Клемышева, в храме которого имеется икона священномученика Николая Толкского. Мы попросим вас, батюшка, расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с Надеждой Васильевной Толкской и о том, как у вас появилась эта икона.
Надежда Васильевна пришла к нам в храм. Жила она недалеко от нас, хотя, может быть, были и храмы, которые ближе, чем наш, но это были уже храмы другого благочиния или другого сорока. Она пришла тогда, когда уже было прославление, прославление состоялось, и она очень хотела, чтобы была написана икона священномученика Николая Толкского. И вот первая икона, которая была написана, она не приняла ее, не лежало сердце к тому облику, который был изображен на иконе. И тогда она попросила написать еще одну икону. И вот как раз на этот момент пришлось и наше с ней знакомство. Она пришла в храм и спросила, можно ли будет здесь поставить икону священномученика Николая Толкского.
Простите, да. Пожалуйста, батюшка, а почему именно к вам она пришла?
Дело в том, что священномученик Николай был, скорее всего, последним благочинным Сретенского сорока. Служил он в храме, который совершенно находится недалеко от нас, в Большом Сергиевском переулке. Храм этот сейчас разрушен, от него ничего не осталось, там застроено это место. Но наверняка он неоднократно бывал и в нашем храме, и из близлежащих храмов, которые есть, пожалуй, наш самый близкий к тому месту, где служил священномученик Николай. И так получилось, что я являюсь благочинным Сретенского благочиннического округа города Москвы, поэтому по наследству как бы Сретенское благочиние было восстановлено только лишь в 96-м году, вот, поэтому как бы оно наследует, ну, и я был назначен тогда еще сначала исполняющей обязанности благочинного, потом благочинным, и как бы наследую по прямой вот это служение, которое исполнял когда-то священномученик Николай.
Как редактор книги «Имена в поминании», я тоже пришла именно к отцу Олегу Клемышеву в его храм с просьбой, чтобы он рассказал о Надежде Васильевне Толкской и о священномученике Николае Толкском. Отец Николай был священномучеником и пострадал вместе по делу священномученика Кирилла Казанского, Кирилла Смирнова. Отец Олег дал мне для нашей книги материалы следственного дела, дал много фотографий, дал много документов, связанных с священномучеником Николаем Толкским. И, кроме того, отец Олег написал хорошее вступление к книге. Пожалуйста, отец Олег, расскажите о самом священномученике Николае, которого так почитают в вашем храме.
Вот с этого знакомства, собственно, все и началось, потому что я мало что знал о священномученике Николае, но когда я понял, что он был вот последним благочинным Сретенского сорока тогда. И немножечко тогда уже несколько слов Надежда Васильевна сказала о его жизни, то мы стали собирать материалы. И вот, слава Богу, материалы были собраны.
Откуда вы взяли эти материалы? Ведь он пострадал в Средней Азии.
Да, но по архивам кое-где можно было что-то найти. Мы смотрели архивы, поскольку это было время, если вы вспомните, вот год 96-97, восстанавливались храмы, и всплывала, наконец, восстанавливалась историческая память. И составлялись, может быть, исторические справки по храмам, где что происходило. А я, как благочинный, тоже еще хотел что-то знать и о благочинном, вот, последнем, который был. Поэтому те наши прихожане, которые занимались этим делом, как раз вот они изучали также и материалы по священномученику Николаю, искали их. И находили, надо сказать. И нашлось довольно много всего. Я бы мог назвать, скажем, вот самым главным, может быть, человеком, который много в архивах работал и много нашел. А вот из этих материалов, вот инокиня Магдалина, она сейчас там в Горнинском монастыре, в миссии в Иерусалиме, несет свое послушание, а в то время она была у нас регентом, и вот она вела эту работу.
Среди этих документов прекрасное письмо, которое написал священномученик Николай своим родным. Расскажите, пожалуйста, об этом письме.
Но это письмо было уже из ссылки. Вот. Все ли люди представляют себе само житие священномученика Николая? Может быть, сначала о нем рассказать?
Да, я вас очень прошу, расскажите.
Среди вот тех документов, которые обнаружились, мы нашли и свидетельство об окончании семинарии, нашли и назначение его сначала вот в тот храм на Арбате, где он служил, сейчас ныне разрушенный храм, и иные документы. И, конечно же, больше всего мы получили знаний, наверное, от племянницы, то есть священномученика Николая, от Надежды Васильевны. С ней у нас бывали беседы в ее комнатке там наверху. Вот, она могла смотреть сверху на Москву и показывать места, где были эти храмы, о которых она вела речь,
за
как
виду,
они располагались.
Когда да. Она рассказывала вообще о роде всех толкских, да?
Ну, мы с ней в основном вели беседы о священномученике Николае. Чуть-чуть, может быть, затрагивались, вот, и отец Александр, но в основном о священномученике Николае. И немножечко о ее восприятии того времени, когда он был жив, о том, как они со своей детской еще стороны, с высоты своего детского возраста, еще маленького, как они видели то, что происходило.
Здесь нужно немножечко уточнить. Угу. Вся книга посвящена, как я уже сказала, священническому роду Толкских, угу. начиная с отца Василия Григорьевича угу. Толкского, который угу. подвязался под Москвой в конце 19-го, начале 20-го века. И у него было четверо сыновей, трое из которых стали священниками, один из которых, как мы уже сказали, стал даже священномучеником. Сама Надежда Васильевна является дочерью Василия Васильевича Толкского, отца Василия Толкского. Он не был священником, он был регентом. И она жила совсем недалеко от того места, где служил ее дядя, священномученик Николай Толкский. Uh-huh. Вот об этом отец Олег и хочет рассказать, о том, как она своим свежим детским взглядом, цепким, очень наблюдательным, очень доброжелательным, наблюдала за тем, что происходило вокруг в те годы, 20-е, 30-е, 40-е, о которых она рассказала необыкновенно впечатляюще в своей книге. Я бы даже сказала, очень вкусно, очень ярко. Пожалуйста, отец Олег.
Жила она недалеко от храма Николы в Дербенях, который сейчас восстанавливается, но бегала, конечно, к своему дяде в храм преподобного Сергия в Большом Сергиевском переулке. Если спускаться от Сретенки к Цветному бульвару, то вот там находился этот храм. И всей ватагой детей сохранился даже фотоснимок, где они всей своей этой дворовой ватагой, там примерно около 20 таких воробушек, сидит на скамеечке, вот, и все они бегали, постоянно перемещаясь по этому вот району, и бегали очень часто именно туда, в храм преподобного Сергия.
Интересный быт священнический описывала Надежда Васильевна, да?
Да.
Расскажите, пожалуйста, отец Олег, вот. Потому что это для нас ведь ушедшая эпоха, И мы знаем в основном рассказы некие такие благочестивые жития. А здесь мы видим быт, именно настоящий священнический быт, который больше, может быть, нигде мы уже не сможем ни увидеть, ни прочитать, ни ознакомиться с ним.
Жил отец Николай вот эти все свои годы, когда он был назначен уже в храм преподобного Сергия, жил рядышком, буквально там несколько шагов от храма. Время было тяжелое, когда всех уплотняли, когда кого-то изгоняли вообще, может быть, из Москвы. Жил он у своего сослужителя в квартире, которая там была рядом. Мы могли сейчас назвать это домом Причта, но на самом деле этот дом был высокий, там было много квартир, там жили не только священники, там и другие люди тоже жили. И вот туда, как раз в эту квартиру, сюда и прибегала эта вот маленькая тогда еще Надежда. И проводила там очень и очень много времени, и впитывала как раз вот весь тот быт, который был, со всеми этими шутками, прибаутками священническими, со всем тем, как праздновались церковные праздники, со всей той, может быть, тяжестью жизни, которая была тогда, и одновременно все равно с той надеждой, которая всегда хранилась у православного человека в душе. Из этих вот оставшихся, скажем там, и очень не нравившихся шуток, которые были, это было по поводу Пасхи, когда они приходили разговляться, то отец Николай всегда ее спрашивал: «Пасха, какая она, Пасха?» Она, конечно, отвечала: «Красная», поскольку только что в храме звучали песнопения, вот «Пасха красная». И вот он говорил: «Как? Неправильно, потому что Пасха, посмотри, какая же она красная, а действительно стояла Пасха белая». И вот множество таких вещей, они, с одной стороны, были привычными уже для уха детей, а с другой стороны, заставляли их как-то хоть немножечко вот осмыслить, что значит слово «красное» в данном случае и так дальше. Из случаев, которые тяжелые были тогда, было несколько раз, когда отца Николая вызывали на допросы на Лубянку. И вот однажды, когда была большая вероятность того, что его арестуют, также вот тогда еще эта маленькая девочка забежала туда и узнала, что его вели на Лубянку. И уже дети вполне ясно себе представляли, что это такое. И она встала на коленочки перед иконой Иверской Божией Матери. Эта икона сохранилась, и она всегда была у Надежды Васильевны, она перед ней молилась всегда. И она встала на коленочки и стала молиться. И встала она с коленочек только тогда, когда через несколько часов уже вернулся в храм отец Николай, и об этом стало ей известно. Затем он пришел уже, поднялся в свое это вот жилище, вот, и с родителями, как раз Надежда Васильевна там были, у них, и рассказал им о том, что вот все благополучно кончилось, а они тихонечко показали на нее и сказали, что вот тот ангел, который вымолил тебя.
Надежда Васильевна ведь вам принесла эту икону?
Да, эта икона, да, она очень хотела, чтобы эта икона была в нашем храме по ее кончине, вот, и так оно и случилось. Действительно, нам ее принесли, вот, уже потом, после отпевания, и эта икона теперь всегда в нашем храме, и всегда на Иверскую мы молимся перед этой иконой.
Икона, вот, перед которой ребенок молился о священном ученике.
Да, 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 да. Тогда много было каких-то удивительных, действительно, вещей, поскольку, когда вызывали на Лубянку, то вот многие прихожане, как-то стараясь внутренне защитить священника, они шли вместе с ним туда. Вот. Ну и, конечно же, женщины, наверное, в большей степени переживали и как-то, может быть, и всплакнули когда-то. И вот, проходя мимо одного дома, отец Николай увидел открытое окно, и на нем стоял обычный вот такой цветочный горшок с цветком. И он взял этот цветок.
Под конвоем шедший.
Подробности, честно говоря, сейчас не могу вспомнить. Вот. Ведь когда вызывали, бывало, что с конвоем, бывало, что и без. Я не могу сейчас точно сказать. Но он взял этот цветок, вот, благословил всех тех, кто за ним шел, этим цветом, и сказал, что все должно закончиться нормально. И действительно, в тот раз он тоже вернулся. И этот цветок, кстати, остался у Надежды Васильевны. Вот, и она потом давала и нам, в частности, отросточки с него. И вообще он так где-то по московским квартирам, он существует, его вот продолжение. А уже вот саму икону передавала нам сама Надежда Васильевна, вот, которая была написана, вторая уже икона, она ей понравилась. Действительно, она сказала, что она соответствует тому представлению. Вот. А ведь детские глаза, они видят не только внешний облик, они в какой-то степени и святость тоже видят. Вот. Поэтому она сказала, что вот соответствует, да, действительно. И вот передала ее к нам в храм. И так получилось, что вот теперь всегда накануне Успения, а Успение – это наш престольный праздник, а вот накануне Успения как раз празднуется память священномученика Николая Толкского. Так что у нас двойной праздник всегда бывает, и эта икона выносится тоже для поклонения.
У вас ведь есть и вторая икона священномученика Николая.
Затем уже, когда мы стали восстанавливать иконостас главного престола храма, то тогда, конечно же, стал вопрос и о том, как из чего компоновать, какие святые, как и где должны быть. И есть каноны, по которым иконостас составляется, есть строгие места для того, где находятся иконы, а есть и некоторая свобода в размещении святых. И мы поместили двух последних благочинных Сретенского сорока. Это священномученик, также священномученик Александр Зверев, который служил в храме Николы, который сейчас является подворьем Пюхтицкого монастыря, тоже у нас рядом, на Рождественке. И последний уже благочинный Сретенского сорока, вот священномученик Николай. Так получилось, что они оба священномученики. Такое было время. Вот. И вот они у нас как раз и находятся в главном иконостасе храма.
Отец Олег, приносила ли вам Надежда Васильевна свои воспоминания предварительно?
Да, она очень хотела, чтобы я их прочитал, действительно, и мы встретились с ней тоже, я знакомился, все прочитал, и было действительно очень и очень интересно. Она старалась вспомнить тоже быт по возможности, и все это находится в этой книге, кстати. Вот, вспомнить быт и в какой-то степени и тех людей, которые ее окружали, тоже все это там отражается.
Вам, как священнику, что дали эти воспоминания? Ведь это воспоминания женщины, воспоминания детские в то же время. Что может сказать такой человек о священническом быте?
С одной стороны, приоткрывалась эта доступность. В то время, это вот конец 20-х годов, начало 30-х годов, открывалась доступность священника для окружавших его людей. Часто очень на улице могли остановить священномученика Николая. Вот. И он разговаривал, что-то советовал, говорил людям. Такое очень часто бывало. И вот то, как дети имели к нему доступ, как они с ним разговаривали, как много, может быть, чему-то научались, смотрели. Все это было особенностью вот той обстановки тех лет, когда постоянно жили под близкой угрозой ареста и, может быть, смерти.
Был лишенцем, наверное, как и все священники, отец Николай.
Да.
Как и его брат, отец Александр Толкский.
Да.
И отец Сергий Толкский.
Да-да-да. Действительно, они были лишены всех прав, вот, гражданских. Они не могли, там, скажем, избирать что-то еще. Но самое печальное, что они при этом не могли иметь и доступа к некоторым социальным вещам, не могли иметь и пособия там какие-то, вот, которые...
Даже карточки
да, вот,
продукты.
Продуктовые.
Медицинская помощь тоже?
Да, полностью да. Отсутствовала. Поэтому вместе с этим одновременно подвергались преследованию члены семьи. И вот он был женат на дочери полковника. Казалось бы, что вот должна быть очень человек мужественный, тоже ведь и воспитание было какое-то, и все-таки вот военное окружение. Тем не менее, они в конце 20-х годов расстались. Конечно же, не по его воле, а потому что слишком большое было преследование. Этого преследования, видимо, жена не могла вынести. Поэтому последние годы своей жизни он жил уже один. Более того, сын, который у него был, тут уже по воле его пришлось ему его отселить с тем, чтобы не выпала на его долю часть преследований. И уже он вырастал отдельно от священномученика Николая. Вот это вот 30-е годы. Такое было уже вот время.
Именно ему было направлено письмо, да? да, которое написал из ссылки священномученик Николай.
Да, 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 да.
Удивительное письмо, вот, в котором человек сохранил в себе все то доброе, все то необыкновенно живое, живую веру, живую любовь к людям, к семье. Даже не поверишь, что это письмо из ссылки. С каким юмором и добротой оно написано, с какой любовью и заботой о своих близких.
Совершенно верно. Вот когда смотришь на фотографии, как меняется лицо, или, может быть, теперь уже сказать, лик вот священномученика Николая, то видно большая разница между тем, что было до, и тем, что было вот в эти уже последние годы. 30-е годы и уже после осуждения, когда уже из арестантского дела, скажем, фотографии. Вот уже 30-е годы, уже видно, как лицо осунулось, как уже со всех сторон пытается раздавить человека эта тяжесть, и как он вместе со Христом вот сопротивляется ей. А вот в письме действительно этой тяжести вообще не чувствуется. И действительно там есть вот этот дух семьи, о котором он заботится, потому что у сына уже родились внуки, по сути дела, вот у отца Николая. Вот он тоже о них как-то заботится, дает какие-то наставления о том, как их воспитывать, что делать. И вот именно чувство семьи, оно присутствует в этом письме. Хотя, казалось бы, человек уже, ну, 6 или 7 лет живет уже без жены уже. Уже там лет 5 назад пришлось ему и сына своего тоже отправить жить в другое место, чтобы избежать преследований сыну. Сам он уже давно оторван и от привычного места жительства, и от прихода, и от родных, и находится там. А чувство семьи, все равно оно в нем абсолютно живое. Это как будто он присутствует здесь, в Москве, вот со своей семьей, и о ней заботится. Действительно, такое письмо.
Но для современных книги, да, людей это удивительное дело, сохранить такое чувство семьи. Скажите, пожалуйста, отец Олег, а что помогало людям того времени хранить в себе такие высокие человеческие качества?
Ну, конечно же, отец Николай опирался на веру, опирался на то, что было в нем воспитано. Вот мы видим его семью, видим братьев священников, еще брата регента, видим его отца, который много-много заботился тоже о просвещении светом Христовым людей. Я подробно не говорю, поскольку вот все содержится там в книге, но вся эта вот вера, которая там была взращена, она и давала возможность пройти через эти испытания. Именно она давала возможность оставаться полноценным человеком среди того железного мира, вот, который обрушился тогда на Россию.
В своем предисловии вы говорите, как важно было раньше, чтобы каждое сословие оставалось в своем сословии, и в частности, как важно это было для священнического рода. Угу. Скажите, пожалуйста, это как-то проявляется сейчас? Вы благочинный, вы встречаете разных священников. Заметна ли разница между священниками, которые стали недавно, ну, сами, угу, без родительского, да, священнического, так сказать, родового? Заметна ли разница между родовыми священническими какими-то качествами и новыми?
Промысел Божий настолько богат, настолько разнообразен, что человек, конечно, даже малой долей вместить не может того, как Господь управляет судьбами людей, судьбами церкви, как Господь промышляет и о священниках тоже. В наше время многочисленными путями приходят священники, призываются Богом на священническое служение. Очень многим. Но вот есть определенная часть, достаточно большая, которая вот продолжается именно таким сословием, путем сословия вот этого духовного, которое впитывает с детства опыт, который видит еще с младенческого прямо возраста, вот, и впитывает все время в себя. Нельзя сказать, что всегда, может быть, это получается удачно, но чаще всего это получается удачно и получается глубоко. Получается определенный такой вот слой, можно сказать, сохранения предания, сохранение того духовного опыта, который был у предыдущих поколений священнослужителей. А если учесть, что этот опыт был еще закален в горниле испытаний, вот этих 70-летнего гонения на церковь, то тогда, конечно, этот опыт дорог и бесценен. И он вот проявляется, это видно в священнослужителях. Но Богу необходимы, конечно, и, наверное, сейчас такое время, и другие священнослужители. И тоже в церкви их много, которые пришли к Богу уже в достаточно зрелом возрасте, услышали, может быть, впервые о Боге в достаточно зрелом возрасте, которые, наверное, нужны тому множеству людей, которые окружают их и которые тоже о Боге услышали совсем недавно. И эти священники, они легко понимают те сложности, которые возникают у их паствы, вот, которые только недавно услышали о Боге. Поэтому все это работает вместе. Но вот тот опыт вот передачи из поколения в поколение священнический, он, конечно, бесценный опыт. И все это вместе как-то в церкви взаимно проникает, взаимно поддерживает и вот служит тому, чтобы люди спасались.
А насколько типичен вот этот вот опыт на примере священнического рода Толкских? Насколько типична вообще эта семья для того времени? Ведь мы знаем, что многие заканчивали духовные академии и не становились ни монахами, ни священниками. А здесь мы видим совершенно другой пример.
Да, здесь тот самый случай, когда вот то, что они получили в детстве, они получили не внешне, не через то, что получался какой бы такой уже протоптанный путь вот для всех, может быть, тех, кто родился в семье священника, там вот уже там духовное училище, семинария там и так дальше. А здесь они приобрели веру. Они приобрели ее, ведь она не так просто появляется в человеке. По мере взросления, может быть, уже в юности, у кого-то, может быть, и позже. Вот. Только тогда человек вдруг начинает понимать, что такое вера. Хотя до этого он и молился, и исповедовался, и причащался, читал духовную какую-то литературу. Но вдруг где-то как-то он начинает чувствовать, что у него есть на что опереться вдруг. И вот тогда уже, когда вот есть эта опора, тогда ее уже не собьешь. А когда начинаются года испытаний, то вот эта вот вера, которая там, она и начинает в полноте своей проявляться. Поэтому никто из них никуда не ушел, не оставил своего священнического служения, а сохранили его. И вот именно эта вера, она среди испытаний приносит вот эти вот свои плоды. Поэтому вот так это видно.
Ну, конечно, и отец Василий Толкский, их отец очень много потрудился для того, чтобы вырастить таких детей. И об этом очень подробно и интересно написано у Надежды Васильевны.
Да. Я-то не буду вот пересказывать книгу, потому что и она рассказывала мне тоже про вот отца Василия, но пересказывать не совсем удобно, мне кажется. Вот то, что я знаю из своего личного опыта общения с ней, вот, из того, что, скажем, я увидел об отце Николае, то, что мы, я бы сказал, может быть, даже нашим приходом пережили это знакомство с ним, это постоянное его присутствие и помощь, это да. Вот это я об этом могу рассказывать. А вот об отце Василии, я помню его систему, которую он старался, чтобы все в храме пели. Для этого придумал особую систему обучения пению. И эта система была широко распространена, вот, по крайней мере, в той округе, что ли, в ближайшем каком-то вот окружении. Многие обращались к нему с просьбой о том, чтобы этому научиться. Действительно, та школа, приходская школа, которую он организовывал, все это действительно отпечатывалось на его детях. Конечно, отпечатывалось, безусловно. Вот. Но просто сами подробности, я не знаю, могу
ли. Подробности Надежда Васильевна пишет о том, как у них совершенно не было денег, не было средств, чтобы построить эту школу. И не только чтобы построить школу, но не было средств даже бумагу купить. И поэтому для того, чтобы научить в церковно-приходской школе детей грамоте, они вырезали из газеты большие буквы, наклеивали каждую буквочку на картонку и таким образом через подвижную азбуку учили детей. А кроме того, у них не было даже нормальной доски, на которой можно было бы показать вот эту нотную грамоту. И отец Василий на бревнах углем или мелом писал собственные ноты, придуманные собственным таким вот путем. Эти ноты он нумеровал Это была очень интересная система, и 20 пудов, как пишет Надежда Васильевна, было потрачено, 20 пудов таблиц он переслал по всей России. Так что его метод был известен не только в округе, но даже на Дальнем Востоке. И, кстати, при том, что он не имел средств для нормального содержания своей семьи или школы, он старался помогать всем. Может быть, средств не было именно потому, что он передал, по-моему, 40 библиотек в разные бедные храмы в разных концах России. Отец Олег, я вам очень благодарна, но мне бы хотелось еще уточнить все-таки, хотя вы и говорите, что не помните, что вам сказала Надежда Васильевна. Вот отец Василий, он ведь еще и лечил. Каким образом? Ведь сейчас священники не лечат. Почему он мог лечить?
Потому что в то время священник был, собственно, представителем последних знаний науки, вот самых современных. Вообще представителем как бы вот знания на селе. И, конечно же, вот, скажем, не только грамоте он обучал, но еще даже в семинариях раньше преподавалось в какой-то степени первые начатки медицины. Потому что на селе тоже не всюду могли доктора добраться, вот, и какие-то первоначальные знания должны были быть. И отец Василий тоже понимал, что это входит в его служение, что через это тоже Слово Божие покоряет сердца людей. Поэтому он был очень внимателен к этой части жизни священника, к медицинской, и оказывал медицинскую помощь. Причем не только тому, что он выучился, скажем, там вот в ходе семинарского курса, но и очень много он старался. Когда человек заинтересован чем-то, он обязательно собирается с разных сторон, из разных источников набрать себе материал. И вот он этот материал медицинский собирал, вот, и давал, основываясь на обычных предметах обихода или природы, которая окружала человека, давать какие-то советы медицинские, давать какие-то лекарственные средства, может быть, которые помогали человеку исцелиться. Вот. Это мы видим еще в церкви с самых древнейших времен, когда вот Косма и Дамиан, вот мы знаем три пары этих бессребников, чудотворцев, которые старались тоже лечить людей, и которые в результате лечили не только тело, но и душу. Вот. Это же служение продолжал, собственно говоря, и вот отец Василий. У него было много своих своеобразных таких вот рецептов, которые были действенны, которые помогали, поэтому он и тратил довольно много времени на то, чтобы приготовить вот те необходимые лекарства из природных таких вещей, которые окружали его, с тем, чтобы потом лечить людей. Но подробно, опять же, все в книге.
Да, Надежда Васильевна. В книге вы пишете, что раньше было ровное образование по всей России, что если священник, допустим, нес свое служение где-то в провинции, его могли перевести в Москву, и он мог с тем же успехом нести свое служение в Москве. Да. И образование включало в себя и медицинские знания.
Да. Вот эта ровность образования действительно была. И на самом деле во многом, очень во многом все-таки, она сохраняется и сейчас. Не совсем, может быть, значительно хуже, правда, стало с языками. Вот тут ничего не поделать. А вот с богословским как бы образованием, с канонами, скажем, с литургикой, с чем-то еще, это вот все-таки сохраняется в какой-то степени. Но вот мы видим, потому как сейчас возрождаются епархии, как постепенно сначала появляется духовное училище, потом семинария, вот, потом, может быть, где-то уже семинария сейчас переходит на новые стандарты, там уже высшее образование получается и так дальше. Вот, сейчас восстанавливается понемножку вот та ровность, которая была когда-то везде. Действительно, тогда священник мог быть где-то в селе и что-то еще, а обладать никак не меньшими знаниями, чем священник, который, скажем, был в Москве там или в Питере.
Спасибо большое, отец Олег. Остается добавить, что в эту книгу вошли не только воспоминания Надежды Васильевны Толкской, воспоминания замечательные, в которые включили в себя не только воспоминания о священническом роде Толкских, но и о старой Москве, о быте и священнического рода, и о быте москвичей тех лет. Этот быт ушел совсем недавно. Многие, может быть, помнят Москву 50-х годов, кто-то помнит Москву 40-х годов, и для них будет очень интересно прикоснуться опять к этой страничке своей жизни. В книгу вошли еще воспоминания духовных чад отца Александра Толкского. Он не был священным мучеником, но можно сказать, что он был исповедником. Его много раз вызывали на Лубянку, и много раз он сам пытался даже пойти на этот мученический подвиг. И однажды он даже пришел к духовнику святителя Тихона, чтобы попросить благословения на этот подвиг. Но тот его спросил: «Что, никак хочешь просить благословения на мученичество? Это каждый дурак может. А ты вот попробуй каждый день так обращаться к Богу, чтобы вести за собой всю паству, так вести богослужение, чтобы люди всегда чувствовали себя рядом с Богом. Так я и старался действовать», — говорил отец Александр. Прекрасные воспоминания о нем в этой книге. Книгу можно купить во всех крупных монастырях города Москвы, в храме Успения в Печатниках, настоятелем которого является отец Олег Клемышев, и у отца Дмитрия Смирнова. На этом мы с вами прощаемся. У микрофона был отец Олег Клемышев, благочинный Сретенского округа города Москвы, и редактор книги «Имена в поминании» Елена Смирнова.
Журналист Елена Александровна Смирнова сегодня рассказывала о священническом роде Толкских. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.